Глава 10. Смерть, месса или Бастилия. Маргарита, как мы сказали, замкнула дверь и возвратилась в свою комнату. При входе она заметила Жильонну. Жильонна, с ужасом склонившись к дверям кабинета, смотрела на следы крови на кровати, мебели и ковре. «Ваше Величество», — сказала она, увидев королеву. «Неужели он умер?» «Тише», — отвечала Маргарита таким тоном, который означает чрезвычайную важность приказания. Жильонна замолчала. Маргарита достала из кошелька небольшой позолоченный ключ, открыла кабинет и указала служанке на молодого человека. Ламоль успел встать и подойти к окну. Он нашел маленький кинжал, какие носили в то время женщины, и схватил его, услышав, что открывает дверь. «Не бойтесь», — сказала Маргарита, — «уверяю вас, вы в безопасности». Ламоль опять упал на колени. «Вы для меня больше, нежели королева», — сказал он. «Вы божество». «Не тревожьтесь так сильно», — заметила Маргарита. «Ваша кровь еще течет. Посмотри, Жильонна, как он бледен. Ну, где вы ранены?»
«Кажется, я ранен кинжалом в плечо и грудь», — отвечал Ламоль, стараясь сквозь сильную боль найти места тяжелых ран. «Прочие раны не стоят того, чтобы на них обращать внимание».
«Посмотрим», — сказала Маргарита. «Жильонна, принеси шкатулку с бальзамами». Жильонна повиновалась и принесла шкатулку, позолоченный рукомойник и белье из тонкого голландского полотна. «Помоги мне приподнять его, Жильонна», — сказала королева Маргарита. Приподнимаясь сам, несчастный потерял все силы.
«Но мне совестно, Ваше Величество», — проговорил Ламоль. «Я никак не могу согласиться».
«Вы должны согласиться, чтобы я перевязала ваши раны», — возразила Маргарита. «Мы можем спасти вас. Позволить вам умереть было бы преступлением».
«Лучше пусть я умру», — отвечал Ламоль, — «чем вы, королева, запачкаете свои руки моей недостойной кровью. Нет, ни за что на свете».
Он почтительно склонился.
«Вы уже вдоволь запачкали своей кровью кровать и комнату, Ее Величества», — с улыбкой заметила Жильонна.
Маргарита закрыла плащом свой батистовый пеньюар, обрызганный алыми пятнышками крови. Это движение, полное женской стыдливости, напомнило Ламолю, что он держал в руках своих и прижимал к груди эту любимую всеми красавицу-королеву. Легкий румянец пробежал по бледным щекам его при этом воспоминании.
«Но не можете ли вы предоставить меня попечением какого-нибудь доктора?»
«Католика, не правда ли?» — спросила Маргарита с таким выражением, что Ламоль вздрогнул, поняв его. «Разве вы не знаете, — продолжала королева с очаровательной улыбкой, — что нас, французских принцесс, учат распознавать силу растений и составлять бальзамы? Мы, как женщины и королевы, всегда считали своей обязанностью утолять страдания. И мы стоим лучших врачей в мире. Так говорят, по крайней мере, наши льстецы. Неужели моя известность в этом отношении не достигла вашего слуха? Примемся за дело, Жильонна». Ламоль хотел еще сопротивляться. Он повторил, что охотнее умрет, нежели допустит королеву до труда, который легко может превратить сострадание в отвращение. Но этот спор только окончательно истощил его силы. Он зашатался, закрыл глаза и вторично упал в обморок. Маргарита взяла кинжал, выпавший у него из рук, и проворно разрезала шнурок, стягивающий его камзол. Жильонна распорола, или, лучше сказать, разрезала его рукава. Кровь текла из плеча и из груди. Жильонна омыла его полотном, смоченным свежей водой, а Маргарита зондировала раны золотой округленной иглой. Сам Амбруаз Паре не мог бы действовать в подобном случае деликатнее и ловчее. Рана в плече была глубокая. На груди кинжал скользнул только по ребрам и рассек мускулы. Оружие не проникло в сердце и легкие. «Рана тяжела, но не смертельна», — проговорила прекрасная и ученая королева. «Дай мне примочку и приготовь корпии, Жильонна». Между тем Жильонна омыла уже грудь Ламоля, так же, как и руки его, очерченные по образцу древних статуй. Плечи, живописно закинутые назад, и шею, оттененную густыми локонами. Все тело можно было принять скорее за статую из поросского мрамора, нежели за умирающего от ран человека.
«Бедняжка», — проговорила Жильонна, обращая внимание не столько на свою работу, сколько на предмет их заботы.
«Не правда ли он хорош?» — сказала Маргарита с царской откровенностью.
«Да. Только мне кажется, что лучше поднять его с пола и положить вот на эту постель».
«Это правда», — отвечала Маргарита.
Обе они наклонились и общими силами приподняли и положили Ламоля на большую софу с резной спинкой. Окно, бывшее прямо против софы, отворили, чтобы освежить вокруг раненого воздух. Это движение пробудило Ламоля. Он вздохнул и, раскрыв глаза, почувствовал невыразимо сладкое состояние, когда раненый, возвращаясь к жизни, ощущает свежесть вместо пожирающего жара и бальзамический аромат вместо неприятного запаха крови. Он пробормотал несколько бессвязных слов. Маргарита отвечала на них улыбкой и приложила палец к губам. В это время послышался стук в дверь.
«Стучат в потайную дверь», — сказала Маргарита.
«Кто бы это?» — спросила испуганно Жильонна.
«Я узнаю», — сказала Маргарита. «Ты останься здесь и не отходи от него ни на минуту».
Маргарита вышла в комнату, замкнула дверь кабинета и отворила тайный ход, ведший к королю и королеве-матери.
«Госпожа де Соф!» — воскликнула она, живо отступая назад, с выражением, если не ужаса, то, по крайней мере, сильной ненависти. Женщина никогда не простит другой женщине, если она отнимает у нее даже того, кого она вовсе не любит.
«Госпожа де Соф!»
«Так точно, Ваше Величество!» — отвечала та.
«Вы здесь?» — продолжала Маргарита с возрастающим изумлением, но и с большим величием.
Шарлотта упала на колени.
«Простите меня, Ваше Величество», — сказала она. «Я чувствую, насколько перед вами виновата, но, если бы вы знали, это не совсем добровольная вина. Положительное приказание королевы-матери».
«Встаньте», — сказала Маргарита.
«Я не думаю, чтобы вы пришли в надежде оправдаться передо мной. Скажите же, что вам угодно».
«Я пришла», — отвечала Шарлотта, все еще стоя на коленях и почти с безумным выражением глаз.
«Я пришла спросить, не здесь ли он?»
«Здесь? Кто? О ком говорите вы? Право, я не понимаю».
«Я говорю о короле».
«О короле? Вы преследуете его даже в моих комнатах? Однако вам очень хорошо известно, что он сюда не приходит».
«О, Ваше Величество!» — продолжала госпожа де Соф, не отвечая на эти уколы и даже как будто не чувствуя их. «Дай Бог, чтобы он был здесь».
«Зачем?»
«Боже мой! Затем, что теперь режут гугенотов, а король Наварский — глава их!»
«А!» — воскликнула Маргарита, хватая Шарлотту за руку и заставляя ее встать.
«А я и забыла об этом. Впрочем, я не думала, чтобы опасность угрожала королю наравне с прочими».
«Больше! В 1000 раз больше!» — сказала Шарлотта.
«Действительно, герцогиня де Лоррен предостерегала меня. Я сказала ему, чтобы он не выходил. Неужели он вышел?»
«Нет, нет, он в Лувре. Его нигде не сыщут. И если он не здесь...»
«Здесь его нет».
«Так он погиб», — воскликнула Шарлотта в отчаянии.
«Королева-мать поклялась, что он умрет».
«Умрет? Вы ужасаете меня, это невозможно».
«Я говорю вам, что никто не знает, где король Наварский», — возразила Шарлотта с энергией, какую может придать только страсть.
«А где королева-мать?»
«Она приказала мне позвать из образной Гиза и Таванна, и потом отпустила меня. Я... Извините... Я пошла к себе и ждала, что он придет по обыкновению».
«Муж мой, не правда ли?» — спросила Маргарита.
«Он не пришел. Тогда я начала искать его везде, я спрашивала о нем у всех. Один солдат отвечал мне, что, кажется, видел его в толпе солдат, провожавших его с обнаженными шпагами, за некоторое время до начала убийства, а убийство началось уже час тому назад».
«Благодарю вас», — сказала Маргарита. «Хотя чувство, заставляющее действовать вас таким образом, и оскорбительно для меня, но я все-таки благодарю вас».
«Простите меня», — сказала Шарлотта. «Я возвращусь домой,
успокоенная вашим прощением». Маргарита протянула ей руку. «Я пойду к королеве», — сказала она. «Ступайте домой. Король Наварский под моей защитой. Я обещала ему быть его союзницей и сдержу слово».
«Но едва ли вы пройдете к королеве.
Тогда пойду к брату Карлу и во что бы то ни стало поговорю с ним».
«Идите, идите», — сказала Шарлотта, давая дорогу Маргарите. «Да сопутствует вам Бог».
Маргарита бросилась в коридор. Дойдя до конца, она оглянулась, не отстает ли госпожа де Соф. Шарлотта шла за ней. Королева Наварская видела, как повернула она на лестницу в свое отделение и пошла дальше к комнатам Екатерины Медичи. Здесь все изменилось. Вместо толпы услужливых царедворцев, спешивших с почтительным поклоном давать ей дорогу, Маргарита встречала только гвардейцев с багровыми алебардами, обрызганных кровью, дворян в разодранных плащах, с лицами, закопченными порохом, приносивших и получавших депеши. Одни входили, другие выходили. Люди толпились в галереях. Маргарита продолжала идти вперед и дошла, наконец, до передней покоев королевы-матери. Но переднюю окружали два взвода солдат и впускали только произносивших известный пароль. Маргарита тщетно старалась пробраться сквозь эту живую ограду. Она несколько раз видела, как отворяются и затворяются двери. В эти промежутки можно было разглядеть Екатерину. Она, казалось, помолодела среди этой деятельности. Ей как будто было не больше 20 лет. Она получала письма, распечатывала их, давала приказания, к одним обращалась с ласковым словом, к другим с улыбкой. И те, которым она улыбалась приветливее прочих, были покрыты пылью и кровью. «Я никогда не доберусь до нее», — подумала Маргарита после трех напрасных попыток пройти мимо караула. «Чем терять здесь время, пойду лучше к брату». В эту минуту проходил мимо Гис. Он пришел известить королеву-мать о смерти адмирала. «Генрих!» — воскликнула Маргарита. «Где король Наварский?» Герцог посмотрел на нее с удивленной улыбкой, поклонился и, не отвечая ни слова, вышел со своими солдатами. Маргарита подошла к капитану, который собирался выйти из Лувра и перед уходом велел своей команде заряжать ружья. «Где король Наварский?» — спросила она.
«Не знаю», — отвечал он. «Я служу не у его величества».
«А, любезный Рене», — сказала Маргарита, увидев парфюмера Екатерины. «Это вы от матушки, не знаете ли, где мой муж?»
«Его величество король Наварский не друг мой, как вам должно быть известно. Говорят даже», — прибавил он с судорожной улыбкой, «что он осмеливается обвинять меня, будто я сведомо королевы отравил его мать».
«Нет, нет», — воскликнула Маргарита, — «не верьте этому Рене».
«Но мне все равно», — отвечал Рене. «Король Наварский и его приверженцы не страшны в настоящую минуту». И он отвернулся от Маргариты.
«Таван! Таван!» — сказала Маргарита, обращаясь в другую сторону. «Одно слово! Сделайте милость!»
Таван, проходивший мимо, остановился.
«Где Генрих Наварский?» — спросила Маргарита.
«Я думаю», — отвечал он громко, — «что он в городе с Алансоном и Конде».
Потом он прибавил так тихо, что только одна Маргарита могла слышать.
«Прекрасная королева, если вы хотите увидеть того, за чьи права я отдал бы жизнь свою, постучитесь в оружейный кабинет короля».
«Благодарю вас, Таван», — отвечала Маргарита, расслышав из всего только главнейшее известие. «Благодарю вас. Я пойду туда». И она пошла, говоря сама с собой: «После того, что я ему обещала, после того, как он ввел себя, когда этот неблагодарный Генрих был спрятан у меня в кабинете, я не могу допустить его гибели». Она постучала в отделение короля. Его ограждали внутри два отряда солдат.
«К его величеству теперь нельзя», — сказал офицер, поспешно подходя к ней.
«Но мне», — сказала Маргарита,
— «приказ отдан для всех».
«Мне, королеве Наварской, сестре Карла!»
«Извините, ваше величество, я не смею делать исключения».
И офицер запер дверь.
«О, он погиб», — сказала Маргарита, встревоженная этими пасмурными лицами, воодушевленными, если не мщением, то непоколебимостью.
«Да, да, теперь мне все понятно.
Я капкан, в который заманили гугенотов. Меня употребляли как приманку. О, я войду! Пусть они убьют меня!»
Маргарита, как безумная, бегала по коридорам и галереям. Вдруг, проходя мимо одной двери, она услышала тихое, почти мрачное пение. Так оно было монотонно. В ближней комнате голос пел протестантский псалом.
«Кормилица брата! Добрая Мадлена! Это она!» — воскликнула Маргарита, озаренная внезапной мыслью.
«Она здесь! Бог христианский, помоги мне!» И полная надежды Маргарита тихо постучала в дверь. Действительно, после предостережений Маргариты, после разговора с Рене, после ухода королевы матери, чему так сильно противилась бедная собачка, Генрих Наварский встретил несколько католических дворян, которые, как будто желая оказать ему честь, проводили его домой. Здесь ждали его человек 20 гугенотов, и, собравшись у него, не хотели его оставлять. Так сильно витало над Лувром предчувствие этой ночи. Они остались, и никто не смел их потревожить. Наконец, с первым ударом колокола, откликнувшимся в ушах их как звон по усопшему, вошел Таван и среди многозначительного молчания объявил Генриху, что король Карл желает поговорить с ним. Нельзя было и думать о сопротивлении. По галереям и коридорам Лувра раздались шаги солдат, собранных на дворе и в комнатах, в числе почти 2000. Генрих, простившись с друзьями, которых не надеялся опять увидеть, последовал за Таванном. Таван провел его в маленькую галерею, смежную с кабинетом короля, и оставил его здесь одного, безоружного, с сердцем полным подозрения. Король Наварский провел 2 мучительных часа, бесконечно длинные. С возрастающим ужасом внимал он колокольному звону и грому пальбы. Сквозь решетчатое окно он видел, при зареве пожара и блеске факелов, беглецов и убийц их. Но он не понимал причины этих воплей ужаса и смерти. Как хорошо не знал он Карла, мать его и Гиза, он все-таки не подозревал, какая драма разыгрывается в настоящую минуту. Генрих не был одарен физической храбростью. Он был одарен лучшим, нравственной силой. Боясь опасности, он встречал ее с улыбкой. Опасность на поле битвы, опасность среди дня лицом к лицу, с резким звуком труб и глухими раскатами барабана. Но здесь он был безоружен, один, взаперти, сокрытый в полумраке, в котором едва можно было рассмотреть крадущегося врага и грозящее оружие. Эти 2 часа были для него, может быть, самыми ужасными в его жизни. Когда тревога усилилась до последней степени, и Генрих начал догадываться, что дело идет, вероятно, о систематическом убийстве, явился капитан и проводил его через коридор в покои короля. При приближении их двери отворились и опять затворились, как будто силой волшебства. Капитан ввел Генриха к Карлу, бывшему в своем оружейном кабинете. Когда они вошли, король сидел в больших креслах, положив руки на ручки и опустив голову на грудь. При шуме входящих Карл поднял голову, и Генрих заметил, что пот крупными каплями капал с его лица.
«Здравствуйте, Ганрио», — сказал молодой король довольно грубо.
«Лошатр, оставь нас». Капитан вышел. Настала минута мрачного молчания. Карл с беспокойством огляделся вокруг и уверился, что они были одни. Вдруг Карл IX встал.
«Ну», — сказал он, хладнокровно откидывая свои волосы и отирая лоб. «Ты рад, что теперь со мной, не правда ли, Ганрио?»
«Конечно», — отвечал Генрих. «Я всегда считаю за счастье быть с вами».
«Здесь лучше, нежели там, а?» — спросил Карл, следя больше за собственной мыслью, чем отвечая на комплимент Генриха.
«Я вас не понимаю», — отвечал Генрих.
«Посмотри и поймешь».
Карл быстро подошел, или лучше сказать, прыгнул к окну. Подозвав к себе Генриха, которого все более сковывал страх, он показал ему ужасные силуэты убийц, топивших или резавших на палубе барки, стоявшей на реке, жертвы, приводимые к ним ежеминутно.
«Скажите, ради бога», — воскликнул Генрих бледнее, — «что такое делается в эту ночь?» «В эту ночь», — отвечал Карл, — «меня избавляют от всех гугенотов». «Видите, вон там, над отелем Бурбон, этот дым и пламя.
Это дым и пламя жилища адмирала. Видите ли этот труп, который добрые католики тащат на старом тюфяке? Это тело адмиралова зятя, труп вашего друга Теленьи.
«Что это значит?» — воскликнул Генрих, напрасно отыскивая рукой рукоятку кинжала и дрожа от стыда и гнева. Он чувствовал, что над ним насмехаются и вместе с тем грозят ему. «Это значит», — проговорил Карл в ярости и страшно бледнее, «это значит, что я не хочу больше терпеть при себе гугенотов, слышите ли, Генрих? Король ли я? Повелитель ли я?» «Но, ваше величество, мое величество режет и бьет в эту минуту всех, кто не католик. Так мне угодно». «А вы католик?» — воскликнул Карл, бешенство которого возрастало подобно ужасному приливу.
«Вспомните ваши слова», — отвечал Генрих. «Что за дело до религии, если мне служат хорошо?»
«Ага!» — воскликнул Карл с диким хохотом. «Ты говоришь, чтобы я вспомнил слова свои». «Верба воланд, как говорит моя сестра Марго!»
«А посмотри, вот эти!» — продолжал он, указывая пальцем на город.
«Разве они служат мне дурно? Разве не были храбры на поле битвы, умны в совете, всегда преданы? Все они были полезные подданные, но они были гугеноты, а я хочу только католиков!»
Генрих молчал.
«Да пойми же меня, наконец, Генрих!» — закричал Карл.
«Я понял», — отвечал Генрих.
«Итак?»
«Итак, я не вижу, зачем бы королю Наварскому сделать то, чего не сделали столько простых дворян и бедняков. Эти несчастные умирают, потому что им предложили то, что вы, ваше величество, предлагаете мне, и что они отказались принять, как отказываюсь и я».
Карл схватил его за руку и устремил на него взгляд, бесцветность которого превращалась понемногу в блеск глаз хищного зверя.
«А, ты думаешь, я взял на себя труд предложить католицизм этим людям, которых там режут?»
«Государь», — сказал Генрих, освобождая свою руку, — «разве вы не умрете в вере отцов ваших?»
«Да, черт возьми! А ты?»
«И я тоже», — отвечал Генрих.
Карл заскрежетал зубами и дрожащими руками схватил пищаль, лежавшую на столе. Генрих, прильнув к стене, чувствовал, что холодный пот выступает у него на лбу. Но благодаря своей выдержке внешность его была спокойна, и он следил за всеми движениями страшного монарха с жадным вниманием птицы, завороженной змеей. Карл зарядил пищаль и, с яростью топнув ногой, сказал, блеснув оружием перед глазами Генриха:
«Хочешь ты быть католиком?»
Генрих молчал. Карл потряс своды Лувра самым ужасным ругательством, какое когда-либо произносили уста человека, и из бледного сделался почти синим.
«Смерть! Месса! Или Бастилия!» — кричал он, прицелившись в Генриха.
«Неужели вы убьете меня, своего зятя?» — воскликнул Генрих.
Генрих отклонил, проявив ловкость ума, вопрос Карла. Нет сомнения, что если бы ответ был отрицательный, Генрих погиб бы. За последней вспышкой ярости следует реакция. Карл не повторил своего вопроса и, помедлив с минуту, с глухим ворчанием обернувшись к раскрытому окну, прицелился в человека, бежавшего по противоположной набережной.
«Надо же мне убить кого-нибудь!» —
сказал он с глазами, налитыми кровью, и лицом посиневшим, как у трупа. Он выстрелил, и бежавший упал. Генрих застонал.
Воодушевленный страшным ревом, Карл заряжал и стрелял без остановки, вскрикивая от радости всякий раз, как попадал в цель.
«Я погиб», — подумал Генрих. «Когда ему некого будет убивать, он убьет меня».
«Ну что, кончено?» —
проговорил чей-то голос позади них. Это была Екатерина Медичи. Она вошла в комнату неслышно во время последнего выстрела.
«Нет, тысяча громов!» — заревел Карл, бросая на пол свою пищаль. «Нет, упрямец! Не хочет!»
Екатерина ничего не отвечала. Она медленно оглянулась в ту сторону, где стоял Генрих, неподвижный, как изображение на обоях, к которым он прислонился. Потом она опять посмотрела на Карла таким взглядом, который ясно спрашивал: «Так почему же он жив?»
«Он жив! Он жив!» — проговорил Карл, как нельзя лучше поняв этот взгляд и отвечая на него медленно.
«Он жив, потому что он...
Он мне родственник».
Екатерина улыбнулась. Генрих заметил эту улыбку и понял, что важнее всего — победить Екатерину.
«Все зависит от вас», — сказал он ей, — «а не от брата Карла. Это ясно. Завлечь меня в западню — ваша мысль. Вы вздумали сделать из своей дочери приманку. Вы разлучили меня с женой, чтобы избавить ее от скуки присутствовать при моем убийстве».
«Да, только это не удастся!» — воскликнул другой голос, страстный и запыхавшийся. Генрих узнал его тотчас. Карл вздрогнул от неожиданности, Екатерина — от ярости.
«Маргарита!» — воскликнул Генрих.
«Марго!» — сказал Карл.
«Дочь!» — проговорила Екатерина.
«Ваши последние слова обвиняли меня», — сказала Маргарита Генриху. «Вы правы и не правы. Меня действительно употребили как средство для вашей гибели, но я этого не знала. Я сама обязана жизнью случаю, может быть, забывчивости моей матери, но как только я узнала, что вы в опасности, я вспомнила свой долг, а долг жены — разделить участь мужа. Вас изгоняют? Я иду с вами в изгнание. Заключают в тюрьму, и я за вами. Убивают, и я умру».
И она протянула мужу руку, которую он схватил, если не с любовью, то с признательностью.
«Ах, бедняжка Марго», — сказал Карл, — «ты сделала бы гораздо лучше, если бы посоветовала ему сделаться католиком».
«Ваше Величество», — отвечала Маргарита с врожденным спокойным величием, — «ради самого себя не требуйте низкого поступка от члена вашей фамилии». Екатерина значительно взглянула на Карла.
«Братец!» — испуганно воскликнула Маргарита, понявшая страшную пантомиму Екатерины так же, как и Карл. «Подумайте! Вы сами сделали его моим мужем!» Карл IX, под влиянием повелительного взора Екатерины и умоляющего Маргариты, был с минуту в нерешительности, наконец, добрый дух в его душе взял верх.
«Марго права!» — сказал он, склоняясь к уху Екатерины. «Генрих — зять мой!»
«Да», — отвечала Екатерина, также наклоняясь к нему.
«Да, но если бы он не был зятем...»